Глава 3. Поле брани. Хоть Грик и гордился вполне заслуженно своим умением искать, но попытка найти Августа Роберта на детской площадке заранее вызывала у него уныние. Каждое мгновение в мире спит треть миллиарда детей того возраста, когда сны уже имеют форму, но еще отделены от мира взрослых сновидений. И речь тут вовсе не о сексе или выпивке. Взрослые сны, по большей части, о самой обычной скучной работе. Детская площадка разделена на зоны, в каждой из которых миллионы и десятки миллионов детей. Ну-ка, попробуй, разыщи среди них одного. В первый раз Грик явно наткнулся на маленького симулякра не случайно. Что-то было в Августе Роберте, направившее его навстречу искавшему черный замок сноходцу. Но сейчас Грик был уверен, легкой встречи не получится. На всякий случай он все же прошел по детскому магазину, напоминавшему знаменитый лондонский Хэмли, нью-йоркский Шварц, увы, в реальном мире давно уже закрывшийся, московский детский мир, пекинский рынок игрушек, ну и все прочие магазины детских товаров в мире. Голдящие дети, иногда с родителями-рельефом, а чаще вырвавшиеся во сне на свободу. Легионы кукол, бесконечные ряды игровых приставок, горы конструкторов, стаи летающих дронов, все существующие в мире свистоперделки, так Грик называл любые устройства, отвечающие трем требованиям — шуметь, сверкать и не производить никакой полезной работы. На принявшего облик ребенка Грига даже с его замечательной собачьей командой дети не смотрели. Собаки тут тоже имелись. Исполинские вольеры, где можно было бы выгуливать слонов, забитые тявкающими собаками, по большей части щенками. Живые настоящие слоны, кстати, тоже были неподалеку, за бассейном с дельфинами, налево от бамбуковой рощи с пандами. Грик несколько раз громко позвал Августа Роберта, потом решил, что на сегодня с него шопинга хватит, и пошел дальше. Он миновал спальни, где спали дети, которым снилось, что они спят. О, не смейтесь, в мире хватает детей, мечтающих выспаться. Он прошел мимо стартующих в космос кораблей и едва отбился от предложения стать капитаном на пиратской шхуне, которая готовилась отплыть за сокровищами с десятком матросов и сотней юнг. В общем, за пару часов напряженных поисков Грик убедился, что самостоятельно Августа Роберта ему не найти. Оставалось только рискнуть и прибегнуть к помощи кого-то из хранителей. Грик нашел укромный уголок в домике на дереве. Крепком, на совесть сколоченном, дощатом домике, куда вела надежная лесенка. Тут было не слишком просторно, но очень уютно. В одно окно виден дикий лес, в другое — неспокойный морской берег, а в третье — ухаживающая за клумбой с цветами рельеф мама. Ребенок, приснивший этот домик, явно был хорошим послушным сыном, даже во сне не уходившим далеко от дома. Усевшись на корточке, Грик несколько секунд размышлял. Ганс или Михаил? Ганс дал ему обещание прийти на зов, но его знал автор книги. Но он очень старомоден, упрям, суров. С Михаилом они мило пообщались, но что у того на уме на самом-то деле? Джеймс, по общему мнению, слегка сумасшедший. Говорят, что Генрик очень правильный хранитель, но с ним Грик не был знаком. А женщины-хранительницы Анна, Эмилия и Диана слишком заняты малышами. Дозваться их будет сложно. Так Ганс или Михаил? По всему выходило, что звать надо Михаила. Но слишком уж он хитроумный. «Ганс!» — позвал Грик негромко. «Ганс, ты обещал прийти!» «Ганс!» Воздух посреди единственной комнатки сгустился в высокую сутулющуюся фигуру в черном сюртуке. Нескладный, носатый, с глубокими залысинами. Ганс бережно баюкал на руках девочку лет 3 в розовой пижаме. Девочка тихонько всхлипывала, засыпая. Ганс сделал страшные глаза и осторожно погрозил сноходцу пальцем. Грик, понимающе кивнул. Собаки в углу прижались к полу, но Ганс подмигнул им, и псы радостно завиляли хвостами. Грик подумал, что их реакция ему нравится. Девочка еще немного похныкала, потом взяла в рот палец и уснула. Ганс разжал руки, и девочка исчезла. «Зубки болели», — пояснил Ганс. «Нельзя есть много сладкого». «Я не буду», — послушно сказал Грик. Вздохнув, снотворец сел на пол перед ним. будто сложился в три четверти. Был он настолько некрасив и нелеп, что вызывал невольное доверие. Человек, которому так не повезло с внешностью, просто не мог быть еще и плохим.
«Тебе-то что, Грик?» — сказал Ганс. «Ты же взрослый».
«Узнали?» — вздохнул Грик. «Вас вроде не было у моста».
«У меня свои источники информации», — сухо сказал Ганс. «Снежинки рассказывают мне свои истории. Ветер нашептывает унесенные с губ слова. Игрушки доверяют детские тайны».
«Солдатик!» — понял Грик. Он куда-то исчез. Ганс улыбнулся и стал внезапно очень обаятельным. «Он у нашего хитроумного Клиффа. Нет, не подумай, я хорошо к нему отношусь. Клифф — один из самых добрых взрослых, кого я знаю. Но он хитроумный интриган. Этого тоже у него не отнять».
«Мне стать взрослым?» — спросил Грик.
«Не надо», — покачал головой Ганс. «Мне проще, когда ты ребенок. Я никогда не умел разговаривать со взрослыми. Честно говоря, даже ты слишком большой».
Грик вздохнул и стал пятилетним.
Пропорции тела изменились, Ганс будто подрос. Комнатка в доме на дереве превратилась в большущий зал.
«Я попробую так», — сказал он. «Но я буду немножко глупее. Извините. Облик обязывает».
«Ничего страшного».
Ганс протянул руку и похлопал его по плечу.
«Дети не глупее. Они просто другие. Зачем ты меня позвал? Сейчас в снах плачут от боли и горя 17 400 063 ребенка. Еще 2 000 000 надо понять во сне что-то очень важное. И как минимум 680 детей рискуют погибнуть, если этого важного не поймут».
Грик нахмурился. «Отправиться ли завтра с ребятами кататься, зацепившись за поезда?» — сказал Ганс. «Попробовать или нет тот порошок, что завтра притащат в школу, совершенно даром и от которого видишь сны наяву? Пойти ли в гости к тому дяденьке, который говорит, что у него чудесная игрушечная железная дорога, но про нее никому нельзя рассказывать?»
«Ты все равно не можешь подойти к каждому в его сне», — тихо ответил Грик.
«Да. И поэтому я выбрал тебя, Грик. Каждая секунда нашего разговора оплачена смертью ребенка. Понимаешь?»
Грик будто задохнулся, замотал головой. Ганс грустно смотрел на него.
«Я быстро», — прошептал Грик.
«Не спеши. Есть разговоры, в которых нельзя спешить, даже если цена высока. Я отвечу на все твои вопросы».
«Кто был автор книги?» — спросил Грик.
«Его звали Говард», — легко ответил Ганс. Улыбнулся. «Хороший мальчишка. Дети не часто осознают сны, но он, мне кажется, поверил в них с младенчества. Я ему немного помогал, но он и сам был силен. Верил в сны, и они отвечали ему тем же».
«Спираль снов существует?»
«Конечно».
«А все эти опасности, монстры и чудовища извне города?»
«Говард был уверен», — кивнул Ганс.
«Что с ним стало? Где он сейчас?»
Ганс молчал.
«Он же был снотворцем», — прошептал Грик. «Не знаю, Грик. Он просто исчез. Последние годы он отстранился от всех нас, но... Понимаешь, он же изначально был сноходцем. Но когда принес в город спираль снов, то стал сильнее всех нас. Стал не просто снотворцем, стал практически демиургом. Построил свой черный замок. А потом исчез».
«Кто такой Август Роберт Кларк?»
«Симулякр, которого он создал. Как я понимаю, он единственный, способный противостоять темным желаниям великого артефакта. Таким уж сделан.
И он каждый раз отправляется со спиралью в ваши походы?»
«Первые 4 и последние 5 раз — да. Мы использовали и детей-сноходцев, но это плохо заканчивалось для них. Артефакт разъедает даже самые чистые души».
«Михаил говорил, что это был 4-й поход», — прошептал Грик. «А Джон сказал, что 7-й?»
«Их было больше 20-ков», — улыбнулся Ганс. «Первый раз мы шли с Августом Робертом вдвоем».
«А...» — замялся Грик.
«Джона здесь тогда еще не было. Я хотел отнести спираль обратно в разрушенный город, где Говард ее добыл».
«И что?»
«Нас сожрали монстры по дороге. Но я возродился в городе. После этого понял, что сильнее, чем думал. Но недостаточно силен для такого пути».
Грик досадливо стукнул кулачком по полу. Ганс при всех его странностях был старым, опытным и сильным снотворцем. И его хватило лишь на одну попытку.
«Ганс, мне нужно найти Августа Роберта».
«Зачем?»
«Я говорил с Марией из библиотеки», — признался Грик. Она считает, что мальчик не только носитель артефакта. Он еще и ключ к управлению им. Может уничтожить или подчинить спираль снов. Мария собирается рассказать это снотворцам. Ганс нахмурился. Никогда бы такого не подумал. Он, конечно, не так прост, но... «Ганс, помоги мне его найти», — взмолился Грик. «У нас вроде как неплохие с ним отношения. Я попытаюсь поговорить, помочь. Не хочется, чтобы снотворцы его разобрали и овладели спиралью». «Ты просишь помощи, потому что тебе жалко мальчика-симулякра?» — спросил Ганс. «Или потому что боишься за спираль и страну снов?» «И то, и другое», — признался Грик. «Не люблю я такую двойственность мотиваций», — вздохнул Ганс. «Ладно, но ты будешь мне обязан». Он прикрыл глаза и замолчал. Грик терпеливо ждал. «Что он сейчас делает, долговязый чудак? Носится вместе с ветром над просторами детской площадки, заглядывая в лица? Перескакивает из разума в разум, будто бегущая по бенгальскому огню искра? Расспрашивает других снотворцев? Как можно за минуты и секунды проверить сотни миллионов? Ну а как можно знать с точностью до человека, сколько здесь детей и кто из них в опасности? Наверное, надо стать снотворцем, чтобы это понимать». Ганс открыл глаза. «Мне очень жаль, Грик. Августа Роберта Кларка нет на детской площадке. Последний раз его видели тут 3 дня назад». «Так где же он?» «В других частях города. На пустошах, на просторах. Где угодно. Но я бы начал с кварталов Вечной войны и Телесной радости».
«То есть рядом с Черным замком?» — кивнул Грик. «Хорошо. Спасибо. Спасибо вам».
Но Ганс еще медлил, смотрел на собак. Грик сглотнул. «Я не могу отнять то, что принадлежит тебе и только тебе», — сказал Ганс. «Но есть одна девочка. Хорошая, храбрая девочка. Она мечтала стать бьюти-блогером. Я плохо понимаю, что это, но, наверное, что-то хорошее и важное. Ей осталось жить меньше месяца. Сон — единственная ее радость. И она мечтает о собаке».
«Здесь полно собак!» — взмолился Грик.
«Ты же знаешь разницу между рельефом и симулякром».
«Месяц?» — спросил Грик, помолчав.
«Да, увы. В лучшем случае месяц».
«Только если кто-то сам согласится», — сказал Грик.
Терьер поднялся, подошел и лизнул его в нос.
«Я тебя не отдаю насовсем», — твердо сказал Грик. «Только на месяц». Взгляд собаки сказал ему, что месяц — это целая вечность, причем 30 раз подряд. Но терьер еще раз лизнул его и подошел к Гансу.
«Если Август Роберт Кларк появится в детских снах, я немедленно тебе сообщу», — пообещал Ганс. «В тебе достаточно много от ребенка, чтобы я смог послать весть». Он исчез вместе с белым терьером.
«Девочка, которая умирает и мечтает о собаке», — вздохнул Грик. «Слушайте, я не мог отказать».
Такса забралась к нему на колени, а мастиф опустил огромную голову на Грига и вздохнул. Сейчас в теле ребенка Григ был меньше его 3 раза.
«Фу, ты меня сейчас придавишь!» — возмутился Григ.
Но ему стало светло от того, что его понимают.
Есть, вероятно, люди, которые любят войну. И она им даже снится. Не армия как таковая. В любви к армейскому распорядку, строгости, чеканному шагу парадных войск и грохоту боевых машин ничего предосудительного нет. Для детей и женщин так вообще обычный сон. Говорят, что в 19 веке существовал даже особый квартал, парадный, где непрерывно маршировали бравые солдаты, а девицы махали им из окна, посылали воздушные поцелуйчики, потом принимали на постой и со сладострастными стонами предавались любви. Но Первая мировая поменяла сознание и мужчинам, и женщинам. Война из благородного кровавого ремесла превратилась в грязную кровавую свару. Никто больше не восхищался расфуфыренными польскими гусарами, галантными французскими солдатами, дисциплинированным прусским воинством и отважными русскими казаками. Война перестала притворяться и стала тем, чем она на самом деле была всегда. Некоторым она все же нравится, но Грик к их числу не принадлежал. Поэтому, здраво рассудив, что квартал телесной радости — последнее место, где стоит искать симулякра, обреченного всегда быть мальчиком, и не испытывая восторга от мысли о вечной войне, Грик отправился напрямик к Черному замку.
просто чтобы посмотреть, что там и как. Где-то в глубине души, впрочем, он ощущал стыдную мыслишку, ему хотелось увидеть циклопическое сооружение из белого камня, вновь почувствовать тот спокойный восторг, который он уже однажды испытал. О нет, нет, он не собирался поддаваться искушению. Тем более, что краб-строитель как-то уж очень нехорошо за ним гнался. А ведь тогда Грик искренне собирался помочь в завершении строительства и был готов притащить к замку несчастного Августа Роберта. С собаками идти было веселее. Мастиф шагал впереди, покровительственно поглядывая на мелких простецов. Такса семенила у него под брюхом. Вряд ли в целях безопасности. У нее было самомнение, достойное Кретча. Скорее уж, такса охраняла мастифа снизу. Грик знал, куда идти, и не хотел мешкать. Детская площадка проносилась мимо. Смех, слезы, сопли, взлетающие в небо разноцветные дроны и раскатывающиеся под ногами мячики, гул электрических мотоциклов и хлопки игрушечных пистолетов. Лица белые, желтые, черные, лица не встречающихся в реальности расцветок, дреды, чубы, челки и косички. «Почему у меня нет ни жены, ни детей?» — подумал Грик. И отпрянул от этой мысли, сердито покачав головой. «Потому что у него есть страна снов. Потому что только она для него настоящая». Вокруг стало малолюдно и холмисто. Воздух посвежел. Прокатилась стайка детей на горных лыжах. Ниточка канатки тянулась на немыслимой высоте, но, может быть, в детстве она и впрямь поднимает до самых небес. Грик вышел на склон и посмотрел на черный замок. Собаки сели у ног. Потер подбородок и сказал: «Ого!» Нет, в целом замок не изменился. Но визит снотворцев, извлекавших из него спираль снов, оставил свои следы. Белые стены были местами выщерблены, местами закопчены. На склонах котловины замерло десятка-два танков. Грик мало интересовался бронетехникой, но ему показалось, что там застыли и арматы, и абрамсы, и леопарды, и меркавы. Пожалуй, самым интересным было то, что ближе всего к замку прорвался древний КВ-2, смотревшийся среди мертвых титанов музейным экспонатом. Впрочем, уже возле самого рва какая-то сила разорвала неуклюжую башню ветерана. Не разрезала, не взорвала, а именно растянула и разорвала, будто она была из папье-маше. Грик поежился. Истоптанный почерневший снег покрывали неподвижные тела. Умом Грик понимал, что это пушечное мясо, качественный рельеф, созданный повелителями войны и отправленный на смерть в первом ряду. Самые разные рисунки камуфляжа, плащи и экзоброня. Некоторые из солдат, похоже, даже не были людьми. Напрягая зрение, что в снах неплохо заменяет бинокль, Грик рассмотрел пару молодых зеленокожих парней, полуголых и вооруженных луками. Девушку-змею, ниже пояса покрытую чешуей, и здоровенного парня со снежно-белой кожей и угловатыми чертами, будто его небрежно высекли из куска мрамора. Насчет фигур, полностью закованных в металлическую броню, Грик ничего сказать не мог. Может быть, это были и люди, просто люди с очень большими головами и достающими до земли руками. Еще из земли торчал хвост вертолета, остальных частей не наблюдалось. Да, штурм замка дался снотворцам нелегко. Без Роберта тут явно не обошлось, но, скорее всего, работали все повелители войны вместе. И что в результате? Когда оборона была сломлена, они прошли внутрь, ведя с собой Августа Роберта, засунули ему в грудь артефакт, или он вложил его сам, и ушли. А замок принялся восстанавливаться, ожидая, пока спираль снов вернется. По наиболее пострадавшей стене неторопливо полз гигантский краб. Камень за ним становился снежно-белым, словно краб был кистью с краской. Добираясь до трещины или выбоины, краб принимался быстро-быстро работать клешнями, словно зашивая прореху, и целостность стены восстанавливалась. Судя по скорости работы краба, при штурме замок был почти разрушен. «Хорошо построено». «На совесть», — сказал Грик. Краб остановился. Развернулся, держась за стену парой лапы одной клешней. А второй клешней помахал Григу. По спине у сноходца потекла струйка холодного липкого пота. «Нет уж», — сказал он. «Лучше ты к нам. Хотя и этого не надо. Сиди там, чини свое обиталище». краб будто услышал, вновь прильнул к стене и пополз по ней. Потом замер и вдруг выстрелил вниз одну из передних ног, неожиданно растянувшуюся на несколько десятков метров. Пронзил ею мертвое замороженное тело одного из бойцов, подтянул к себе. Краб много работал и проголодался. А может быть, он восстанавливает замок из мертвого рельефа? Мастиф зарычал. Грик сплюнул и отвернулся. Но неужели всей мощи повелителей войны не хватает, чтобы уничтожить это место и эту тварь раз и навсегда? Им же снятся ядерные бомбы. «Пошли, ребята», — сказал он собакам. «Хорошим собачкам не надо на такое смотреть».